Быстро потрепав варана по плечу, отец отошел к спускателю. Совсем другим, бесцветным голосом позвал чужака. «Горни, пожалуйте на взлет». Варан не подал господинчику руки. Чихая и соскальзывая, тот с трудом влез в корзину, поискал свободного места со страдальческим лицом, пристроился опять же на сундучке, вцепился в край корзины. «Не перевернемся?» «С половинным навертом идем», — не удержавшись, заметил варан. «Можем и опрокинуться, если не повезет. Шу не дремлет!» И подмигнул отцу. «Типун тебе на язык», — сурово сказал тот, беря за спускатель. «С императором. Раз, два, три». Спускатель взвизгнул, освобождая пружину. Пружина тупо и свирепо, как глубинное животное, рванула на себя цепь. Цепь пошла разматываться с катушки. Над головами варана и горни распустился цветок. Прекрасный цветок растущего пропеллера. Его было видно всего несколько секунд, а потом он пропал, превратившись в серое, размазанное в движении колесо. Невидимая сила вдавила варана в тугие мешки с играющей рыбой, и площадка ухнула вниз. Крохотная фигурка отца мелькнула и пропала, в ушах взревел ветер, какого никогда не бывает под тучами в межсезонье. Еще через секунду ничего не стало видно, даже сидящего рядом горни. Воздух сделался серым и мокрым, как медуза. Варан задержал дыхание. «Это тучи!» — крикнул горни, и варан скорее догадался о его словах, чем расслышал их. Дорога сквозь облака была для него самой неприятной частью путешествия наверх. Говорили, что облака изнутри напоминают царство Шу, и варан готов был с этим согласиться. Вязкое, липкое, непроницаемое. Серая мгла распалась клочьями, проглянула синева над головой. Облака вдруг вспыхнули белым, и варан, зажмурившись, полез в нагрудный карман за очками. Горни опять что-то закричал нечленораздельно, захлебываясь от радости. Винт, проткнув слой облаков, вырвался с другой стороны. Облака сверкали, белые, мягкие, празднично безопасные, сухие. Над головой разливалась сплошная синька, посреди которой стояло страшное белое солнце. Варан старался не поворачивать голову в его направлении. Звук пропеллера изменился. Винт терял скорость. «Эй, где причал?» — нервно спросил горни. «Как ты мне надоел», — подумал варан. Большие и малые пропеллеры винта один над другим изменили очертания. Корзина поднялась еще выше и почти замерла. Чуть поодаль маячила белая каменная стена. От стены тянулись, как лучи, тонкие досочки причалов, опутанные снастями, будто старческие руки жилами. Варан налег животом на рычаг, изменяя наклон главного пропеллера. Корзина соскользнула ниже, подойдя к доскам почти вплотную. И тогда варан размахнулся и забросил тройной крюк на причальную тумбу. «Где они там? Заснули!» От скалы бежал человечек в белой рубахе. Орал и размахивал руками. Вот-вот, казалось, готовый сорваться в пропасть. Пропеллер еще держал обороты, но корзина опустилась ниже, чем следует. Бронясь и поминая Шу, половинную накрутку и проклятых причальных сонь, варан пытался самостоятельно посадить винт на жесткую скобу. Но корзина проседала, и ничего не получалось. «Эй! Держитесь там! Ща, может, перевернемся!» — весело крикнул он пассажиру. Маленький человечек с яично-лысой головой в последний момент успел добежать, закинуть скобу и закрепить корзину над празднично-белыми, подсвеченными солнцем облаками внизу. «Сдурел!» — набросился на него варан. «Ты так дежуришь, да? А какого глиста ты сегодня поднялся? Вчера тебя не было, что ли? Вчера не ты, горюхи, трындел, что послезавтра, мол, будешь, нет? А кроме тебя мы не ждали никого». «Дождались». Варан поправил съехавшие очки, перевел дыхание и оглянулся на пассажира. «У нас?» «Нет, у вас. Гости. Благородный горни с поручением от императора. Прямиком к князю. Вот!» И махнул рукой в сторону бледного, какого-то очень тихого, Горни. Причальная доска подрагивала, будто дышала под ногами. Внизу лежали облака, как море. Только настоящее море, серое и гладкое. А тучи, если на них смотреть сверху, кажутся сказочным садом, белой тенью императорского дворца. Причальная доска была крохотной соломинкой на краю большого порта. Над головой нависали широкие пристани, везде суетились люди, будто мальки в глубине, подкрашивали, подтягивали, готовили к открытию сезона. Через 2 недели к причалам, пустовавшим всю зиму, прибудут корабли под цветными парусами. Верхние галереи примут всадников на крыламах, надутые огнем расписные шары. Да мало ли какая диковина приплывет и прилетит с края света. Порт примет всех, кто готов заплатить императорскими радужными деньгами. Варанов-пассажир неуклюже перелез через край корзины. Невольно присел, ощутив ненадежность причальной доски. Не оглядываясь, зашагал к скале, ко входу в портовую пещеру. Шел, как истинный горни, не глядя под ноги, по ниточке, над бездной. И, не надевая, кстати, очков, с голым лицом шагал под солнцем, и четкая черная тень, чуть задержавшись на желтом дереве, соскальзывала в пропасть, к облакам. «Что привез?» — ворчливо спросил Лысик. «Давай считать сразу, а то знаем мы». Варан проглотил оскорбительный намек. «Первая, что ли, обида на сегодня?» Скрестил руки, стоял и ждал, пока причальник закончит возиться. «Бурдюки с водой. 4. Полные, да? Смотри мне. Рыба. 3 мешка по мерке. Перевзвешу на своих весах, так и знай». «Почта. Это хорошо». «Что за штука?» — Лысик указывал на сундучок горни. «Приезжие вы вещи». «Богатенький». Лысик почесал редкую неровную бороду. «Ну, бери и тащи». Отец передавал привет и велел проверить, как ты в книгу все запишешь. «Запишу, не бойся». Варан не умел ходить, как ходят горни. Переступал по узенькому причалу, внутренне обмирая, покачиваясь под непривычным ветром. Хоть бы перила они здесь навесили, что ли. Солнце жгло теплую куртку, из сытухи слепило глаза сквозь закопченные стекла очков. Хотелось домой, вниз. Горни дожидался у входа. Под солнцем его плечи распрямились, волосы высохли. Он стоял, выставив одну ногу вперед и подняв подбородок, будто князь на парадном портрете. Дождался, пока Лысик подошел поближе, качнулся вперед и без замаха, без единого слова, ударил причальника в челюсть. Лысик охнул и сел на каменный пол в 2 шагах от края пропасти. «Ты на вахте?» — спросил Горни, снова приняв позу с парадного портрета, и даже сопли под опухшим носом не могли умолить его величия. «Я...» — промямлил Лысик, сразу смекнувший, кто здесь главный. «Ответишь?» — сухо пообещал Горни. Повернулся и пошел вглубь скалы, как будто бывал здесь раньше, как будто точно знал, куда надо идти. Лысик, постановая, поднялся. Размазал кровь по подбородку. Подошел к Варану, смерил его холодным липким взглядом и, ухнув, вмазал кулаком в лицо. Варан не успел увернуться. Вспыхнули искры, полетели с потолка, будто подсвеченные солнцем дождинки. Варан обнаружил, что сидит на полу, как перед тем Лысик, и пол качается, будто перегруженная лодка.
«Ответишь», — зловеще сказал причальник над самой его головой. «Один бурдюк я с тебя списываю, как возмещение убытков, и чтобы я тебя больше не видел здесь, щенок». И, подхватив сундучок, поспешил вслед за горни, на ходу выкрикивая: «Господин мой, направо! Извольте откушать, переодеться, умыться, ведь поддонки, они поддонки и есть!»
Варан поднял с пола свои очки, вытер кровь с подбородка.